Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро, спасибо за поддержку.
Юрий Евгеньевич, если верить Американскому институту изучения войны, украинские военные прорвали оборону, российскую оборону в Курской области, продвинулись на 5 километров юго-востоку от Суджи, а вот российская Минобороны заявила, что все атаки ВСУ были отбиты. В общем, ничего не понятно, кому верить, расскажите.
Хотел бы произнести стандартную фразу «верить нужно мне». Но не буду. Значит, что произошло? Произошло, в общем, как я понимаю, следующее. Где-то вот 2 дня назад началось наступление к юго-востоку от Суджи из-под деревни Махновка. Это деревня недалеко от Суджи, ну, практически рядом с Суджей. И войска вооруженных сил Украины где-то там, по разным оценкам, примерно в размере одного батальона, может быть, одного усиленного батальона, это где-то около 1500 человек и 50, может быть, чуть больше единиц бронетехники, двинулись в сторону села, это называется село Черкасская Конопелька, заняли это село и дальше продвинулись в сторону деревни Федосеевка, по-моему, Федосеевка, вот так она называется. Вчера утром были сообщения о том, что занято было еще одно довольно крупное село под названием Уланок, но эти сообщения были у российских блогеров военных, которые, значит, сообщили о том, что ВСУ теперь уже контролирует и Уланок тоже. BBC, в общем, это не подтверждает. Ни BBC, ни Институт исследований войн не подтверждает, что Уланок занят вооруженными силами Украины. Ну, точнее, я бы сказал так, что BBC цитирует выводы исследователей Института изучения войн и ссылается на них. Этот институт обычно делает свои выводы на основе геолокации. Вот если они заметили и подтвердили наличие там тем или иным образом, установили геолокацию вооруженных сил той или другой стороны в том или ином месте, ну, разные способы есть, вот тогда они подтверждают. Ну, вроде бы пока Уланок не занят, если верить Институту исследования войн, не занят вооруженными силами Украины. Это одна сторона, это фактическая сторона. Что касается Минобороны Российской Федерации. Так вот, Минобороны, естественно, при присущей им стилистике заявила о том, что да, враг попытался прорваться вот куда-то туда, в сторону Черкасской Конопельки, враг остановлен, отброшен, понес тяжелые потери. Это было первое заявление Министерства обороны, которое растиражировали российские военные блогеры, ну, те, которые находятся на содержании этого министерства. И, судя по всему, именно эту информацию Белоусов докладывал и Путину. Но оказывается, что все совсем не так. И целый ряд проправительственных каналов, ну, таких, которые обычно сливают какую-то инсайдеровскую информацию или дезинформацию, в общем, сливают ту информацию, которую им разрешили опубликовать, но не ссылаясь на источники конкретные. Так вот, эти каналы говорят о том, что Министерство обороны поставило российские войска, которые находятся там на поле боя, в довольно тяжелую ситуацию, потому что некоторые военные на некоторых участках, ну, имеется в виду командиры, поверили заявлению Министерства обороны о том, что враг отброшен, ну и ослабили бдительность. После этого, соответственно, попали в тяжелую ситуацию, попали в переделку, потому что бдительность терять им было ни к чему. Враг, противник, вооруженные силы Украины был тут как тут. Кроме того, резкой критики вот эти независимые военные блогеры, а также связанные с источниками в Кремле некоторые телеграм-каналы, обвинили в профессиональной некомпетентности командующего Суджанским направлением. Считают, что именно он проворонил все, что только можно, не придал должного значения той информации, которую он получал от разведки, и дезинформировал Москву, то есть Генеральный штаб. Вот так обстоят дела с этим прорывом. Ну а дальше есть многочисленные рассуждения разных аналитиков, как в Украине, так и в России о том, а чем, собственно, все это может кончиться. Главный вывод, который можно сделать из этих размышлений, мы пока ничего не знаем, но к этому выводу можно присоединиться. Теперь, ну, в общем, строго говоря, вот и все, что можно сказать на сегодняшний день, на сегодняшнее утро, я бы сказал так, относительно вот этой ситуации в Курской области. Вооруженные силы Украины действительно прорвались, действительно создали неприятную ситуацию для российских войск. В Москве по этому поводу возник очередной скандал, но который, скорее всего, ничем не кончится. Все останутся на своих местах. Путин очень не любит трогать, ну, достаточно высокопоставленных генералов, которые могут обидеться и, ну, в общем, затаить на него какую-то злобу. Это ему кажется гораздо более опасным, чем прорыв вооруженных сил Украины на том или ином направлении.
А тоже по-разному сообщают украинская и российская стороны относительно Торецка. Вот Deep State пишет, что центр Торецка почти оккупирован, но в городе продолжаются бои. Минобороны сообщает о полном взятии, о том, что уже все там завершено.
Ну да, Министерство обороны действительно заявило о том, что Торецк, или они его называют Дзержинск, ну Дзержинск как неудобное такое название, я бы сказал, идиозное, поэтому будем говорить о Торецке. Так вот, да, Министерство обороны заявило, что Торецк взят, все в порядке. Белоусов, по-моему, даже награждал каких-то проявивших особую доблесть участников операции по взятию Торецка. Но на самом деле, как я понимаю, и основываясь на картах Deep State Map, ситуация не так, ну, не настолько успешна для Российской Федерации, потому что есть значительные части территории этого города. Вот Deep State Map опубликовал соответствующую карту, которая находится в зоне боев. Значит, суть в том, что на окрестностях, ну, центр действительно города взят. Вот эта карта, значит, серая такая зона, это оккупированная часть города российскими войсками, а красная или красно-розовая, не знаю, как она выглядит, это те зоны боев, которые продолжаются до сих пор. Ну, что можно сказать по этому поводу? Министерство обороны России, как часто это с ним бывает, поторопилось доложить об успехах. Особенно, видимо, нужно было это по каким-то политическим соображениям, потому что некое фиаско, о котором мы только что говорили на юге Курской области, точнее той территории Курской области, которая контролируется ВСУ, ее нужно было, вот негативное впечатление на руководство, нужно было перебить каким-то оптимистическим докладом об успехах. Вот они и попытались это сделать, но несколько поторопились. Хотя, как мне кажется, ну, в общем, судьба Торецка, в общем, наверное, все-таки решена. Но вот что еще важно, если говорить об этом направлении. Русские войска добились некоторых успехов к югу от Торецка, продвинувшись вдоль магистрали, которая связывает Бахмут с Константиновкой. Вот Торецк и та группировка ВСУ, которая вот на этой карте, это вот видно. Значит, Торецк и та группировка ВСУ, которая находилась вокруг него, представляла собой угрозу для северного фланга группировки, которая должна наступать вот вдоль этой магистрали, вдоль этого шоссе, которое связывает Бахмут с Покровском. Ну и проходит вблизи Константиновки, ну или через Константиновку. Значит, угрожает группировке, которая будет наступать вдоль этой трассы. Ну и, соответственно, вот поэтому такое значение придается обороне Часового Яра или захвату Часового Яра. Но вот к югу от Часового Яра, в районе, если не ошибаюсь, там недалеко от этого захваченного района находится село Ивановское, а близко к нему, но еще под контролем ВСУ, находится деревня Ступочки. Она часто фигурировала довольно давно, когда шли вот эти ожесточенные бои за Бахмут. Вот там деревня Ступочки, она часто фигурировала в военных сводках. Но, видимо, тоже это же повторится и где-то в ближайшие, может быть, в ближайший месяц-полтора.
Юрий Евгеньевич, еще одна тема, про которую мы немного говорили, но хотели бы с вами ее обсудить. Россия, возможно, запустила вторую баллистическую ракету «Орешник» по Украине, но она, как сообщается, ну, говорят так, взорвалась над территорией России. И это, судя по всему, произошло в четверг. Некоторые комментарии дал украинский корреспондент Кирилл Сазонов. Он так очень забавно прокомментировал, мол, «Орешник» далеко не улетел. Скажите, что известно про этот запуск? Какие подробности?
А вы знаете, вот в связи с этим запуском произошла еще одна история, которая очень, я думаю, даже гораздо более интересна, чем запуск этого орешника. Дело в том, что 2 дня назад был подписан указ Путина о снятии с должности некоего Юрия Борисова, который возглавлял Роскосмос. А Роскосмос – это организация, или точнее корпорация, которая отвечает за разработку и производство ракет, как гражданских, так и военных. Так вот, в комментариях к этому событию вместо Борисова назначен некто Дмитрий Буданов, по-моему, не могу ошибаться в фамилии, но тоже интересная персона. Так вот,
Да, я.
Юрия Борисова говорят, что Юрия Борисова могут не только он, значит, слетел со своего поста, но и его могут отдать под суд. За что? За то, что он, во-первых, полностью развалил работу по созданию новых ракет, в том числе Орешника и Сармата. Значит, сообщал неверные данные, неверную информацию Путину. То есть он просто говорил, что все в порядке, Владимир Владимирович. Значит, работа продолжается, мы успешно завершаем разработку этих ракет. «Сармат» — это была любимая ракета Путина, которой он очень хвастался, было такое время. Но оказалось, что она абсолютно не готова, и, в общем, из 4 испытаний летных 3 было неудачных. А что касается Орешника, так это еще более интересная история, потому что проговорились некоторые люди, для авторов телеграм-канала, люди из Роскосмоса, которые сказали, что никакого Орешника нет. Была создана в 70-е и 80-е годы знаменитая, печально знаменитая ракета «Пионер», она же известная под названием СС-20, которую тогда Советский Союз развертывал в довольно больших количествах, хорошая ракета, и пугал Европу, потому что этой ракетой можно было достигать до любой точки на европейском континенте. Их было развернуто в общей сложности, наверное, за 600 единиц, а может быть даже и под 700 развернуто, а произведено гораздо больше. Потом эти ракеты нужно было уничтожать, их уничтожали по договору с Соединенными Штатами о ракетах меньшей и средней дальности, но, как выясняется, несколько узлов то есть несколько компонентов этой ракеты, где-то там сохранились, ну, на складах. Тогда это был не Роскосмос, тогда это называлось Министерство среднего машиностроения, Министерство, да, среднего, по-моему, машиностроения, которое занималось производством ракет. И вот на складах этого бывшего министерства, которое стало Роскосмосом, потом, значит, эти узлы сохранились. Из них собрали несколько ракет, которые назвали Орешником. И вот одну из них запустили по Днепру без особого толка, другую вот попытались запустить по Киеву. Но, в общем, никакого Орешника, в общем, нет. Это было собранные ракеты, значит, ракеты, собранные из того, из тех компонентов, которые, значит, где-то там завалялись. Но Борисов, видимо, убедил Путина, рассказал Путину о том, вот какой замечательный орешник у нас есть, и теперь мы вновь будем пугать всех и вся. Но вот за это он был снят, и его готовятся, ну, возможно, что его готовятся отдать под суд. Теперь на его место руководителем Роскосмоса назначен другой человек, который, вообще говоря, никакого отношения к космосу не имел. Вот он, значит, молодой, сравнительно молодой человек, известный тем, но, ну, он по образованию экономист, или, значит, окончил какой-то экономический вуз в Санкт-Петербурге вроде бы, а там же защищал диссертацию кандидатскую, которую никто найти не может. Но есть серьезное подозрение у Диссернета, есть такой портал, такая организация ученых России была создана, которая проверяла диссертации разного рода чиновников. И вот выяснилось, что в автореферате этой диссертации списано из, ну, просто воспроизведено дословно, ну, почти половина из других источников. Вот такая замечательная персона. Так что будет он успешным руководителем Роскосмоса или не будет, это вопрос открытый. Но думаю, что у него, в общем, вряд ли что-нибудь получится, потому что проблема-то не в руководителе, а в тех глубоких системных проблемах и трудностях, с которыми сталкивается вообще высокотехнологичная промышленность и разработка высокотехнологичных продуктов в России.
Пару слов про Диссернет. Диссернет — это вольное сетевое сообщество, это просто команда людей, которые собрались и которые действительно проверяют диссертации чиновников, политиков на то, списали они их или не списали. Вот как раз про диссертацию нового главы Роскосмоса Дмитрия Баканова говорил Андрей Заякин, известный нашим зрителям. Андрей — автор нескольких громких расследований, ну, сам он ученый. Я помню, что много раз в беседе Андрей со мной повторял одну очень важную, как мне кажется, мысль про то, что вот мы говорим, ну что такое списанные диссертации, ну ерунда какая, но если это касается особенно вот отраслей таких, как медицина или вот, например, Роскосмос и так далее, это очень часто связано с жизнями людей. Вот ты получаешь липовый диплом, а дальше ты идешь, не знаю, делать операцию. Ты получаешь липовый диплом и отправляешь, условно говоря, человека в космос, ну или еще что-то. И вот это очень-очень важно. То есть поэтому я всегда к словам, к постам Андрея Заякина очень внимательно отношусь.
И правильно совершенно, и правильно. Потому что липовый диплом означает, что человек плохо разбирается в той проблеме, в которой он якобы должен разбираться. Но, кстати, диссертация этого человека была посвящена вовсе не космическим исследованиям, а, если я не ошибаюсь, что-то типа повышения конкурентоспособности российской оборонной промышленности на основе импортозамещения. Ну, что-то вот что-то такое, связанное скорее с экономикой, с общими рассуждениями об импортозамещении, чем о каких-то конкретных проблемах. Но, ну, посмотрим.
Юрий Евгеньевич, а вот как раз про значение человека на каком-то определенном месте. Год уже прошел с того момента, как главнокомандующим ВСУ был назначен Александр Сырский. Как можно оценить, каким образом он изменил и схему принятия решений, и в целом ситуацию в ВСУ?
Вы знаете, это очень сложный и, я бы сказал, очень деликатный вопрос, потому что для того, чтобы оценивать деятельность человека, отвечающего за оборону Украины, нужно, во-первых, иметь достаточно подробную информацию о том, как принимаются решения в Киеве, какие решения принимаются, какие предложения высказывал Сырский, как эти предложения воспринимались политическим руководством, ну и так далее и тому подобное. Но есть, конечно, масса диванных экспертов, которые с удовольствием будут спорить о том, хороший сырский генерал или он нехороший генерал. Но все это мне напоминает. И действительно, такие дискуссии идут. Все это напоминает известную сцену из «Золотого теленка», по-моему, по поводу этих пикейных жилетов, один из которых говорил, кто-то там, Бриан, да, это голова, а другой ему возражал. Я не рискую вот выступать в такой роли, не хочу. Но если уж попытаться оценить как-то, ну не оценить даже, а как-то высказать какие-то соображения на эту тему, ну что можно сказать? Сырский пришел к руководству вооруженными силами Украины в очень сложный для этих тяжелейший период, когда успехи осени 22 года были, ну, по сути дела, были нивелированы неудачным наступлением лета 23 года. И в условиях достаточно сложной внутриполитической ситуации, потому что, ну, сейчас уже понятно, что были очень серьезные разногласия между Залужным и Зеленским. Собственно, Залужный об этом, не Залужный, а в книге о Залужном, недавно опубликованной, по-моему, даже в Украине она опубликована, некой дамой, которая была то ли его пиар-агентом, то ли спичрайтером, честно говоря, я не знаю. Но в этой книге там рассказывается о сложных отношениях между Банковой и командованием ВСУ, генштабом. Но вот Сырский пришел в условиях очень сложных для себя. А дальше, ну что можно сказать, особых успехов в руководстве вооруженных сил Украины при его командовании не достигнуто в 24-м году, в прошлом году. Но в какой мере это результат деятельности самого главкома, в какой мере это результат объективных обстоятельств, в какой мере это результат достаточно сложных превходящих обстоятельств, ну, как отношения с политическим руководством, отношения с командованием, с другими командирами, высокопоставленными командирами ВСУ. Все это пока остается за сценой, мы ничего сказать на эту тему не можем. Ну, пока можем только пожелать Сырскому, значит, каких-то успехов.
Да, Юрий Евгеньевич, и будем следить вместе с вами за всем происходящим на фронте. Спасибо большое. Еще раз напоминаем подписаться на YouTube-канал Юрия Евгеньевича Федорова.
Спасибо, хорошего дня.